Махарадж, скажите, пожалуйста, в какой момент карма Канта превращается в карма-йогу и что способствует этому превращению на место в деятельности человека, в деятельности бхакти?
Вообще карма-канда — это благочестивая деятельность, которая целью которой является наслаждение плодами деятельности либо здесь, либо в раю, да, мы знаем. Вот. Карма-йога — это деятельность, в которой деятель получает радость от того, что он может посвятить свои тела Господу. И разница между этими двумя видами деятельности принципиальна. Это как свет и тьма. Хотя карма-канда, она является, как бы составляет большую часть ведического канона, поскольку большинство людей, они привязаны к плодам, у них нет веры в Господа. Тем не менее, она не приветствуется мудрецами. Так вот, как происходит переход от этих двух, из одного состояния в другое? Переход происходит, опять же, только благодаря одному фактору, благодаря общению. То есть если карма-канди общается с каким-то деятелем успешным, который имеет вкус того, что он как бы делает это для Господа, он испытывает радость, совершая деятельность для Господа, эта радость, она вытесняет из сердца карми вот эту вот привязанность к наслаждению плодам своей деятельности. Потому что, в конце концов, любой человек чувствует, что наслаждение и страдание — это временные, эфемерные вещи. Это не имеет отношения к душе, к сущности, к его «я». И даже райское наслаждение, на самом деле, несмотря на его затяжную природу, оно не способно обеспечить счастье. Потому что даже в раю, испытывая наслаждение материальное, душа, она все равно находится в состоянии одиночества и страха, беспокойства. Потому что наслаждение на интуитивном уровне у человека дает страх того, что все это закончится и придется платить по счетам. Это есть у любой души это чувство. Поэтому как-то, когда человек наслаждается, он это делает очень болезненно и искусственно, потому что он чувствует, что за это придется платить. Так что, если есть общение с тем, кто испытывает радость, совершая карма-йогу, то вот это вот чувство, которое испытывает деятель в служении Господу, оно спасает карми от его вот этой ловушки искусственно мотивированной деятельности. И, собственно говоря, в ведической системе поэтому карма-йога, она и допустим, карма-канда, почему она существует? Потому что в ведической системе всегда были какие-то благочестивые души, которые давали общение карми. И, собственно, благодаря им вот эти люди, они переходили на более высокий уровень, на уровень карма-йоги, на уровень гьяна-канды и далее уже бхакти-канды прогрессируют. Поэтому вот эта система, она сквозная, и ключевым звеном в этой системе является общение. Вот.
Это только личное общение или со священными писаниями тоже? Или со священными писаниями, то есть или это только личное общение, только от человека к человеку?
В первую очередь личное общение, потому что священные писания, они очень противоречивы, там можно найти аргументы для любой деятельности, для корыстной деятельности, для бескорыстной, для преданного служения, и разобраться, какая вещь действительно выше, и как бы соприкоснуться с ней можно только благодаря носителям определенных ценностей, выраженных шастрами. Вот по этой причине Писание сравниваются с матерью, а гуру связывается как отец, да, аналогия. Отец и мать. Только союз отца и матери дает плод, оплодотворение происходит. Если вы просто читаете Писание, оплодотворение никогда не произойдет, потому что не будет дан вот этот вкус.
Никогда Шрилы Прабхупады тоже так или нет?
Скорее микрофон.
А с книгами Шрилы Прабхупады тоже так или да. они дают вкус?
С книгами Шрилы Прабхупады ситуация в каком-то смысле получше, потому что, Шрила Прабхупада, он не просто комментатор, да? Шрила Прабхупада, он ну, как особо уполномоченная личность. Дело в том, что вообще во всей духовной сфере есть разные святые, есть разные учителя. Есть учителя, которые являются как бы передаточным звеном милости Господа, да? А есть учителя, которые являются инициирующим звеном, неким первоначальным звеном. Вот Шрила Прабхупада, не зря мы говорим, основатель Ачарьи. То есть он является инициирующим звеном. То есть Шрила Прабхупада наделен Господом Чайтаньей полномочий как бы вдыхать вот это вот понимание уникальности бхакти в людей, которые просто читают его книги. Вот у меня мой пример такой. Я не встречал преданных. Я читал просто Прабхупаду, я стал преданным. Вот это мой случай. Я встретил преданных после того, как принял истину того, что говорил Шрила Прабхупада.
То есть в книге Шрила Прабхупада шабда, она есть, как бы вот эта вот сила, которую...
Да, он заложен там. Но нужно понять одну важную вещь, что несмотря на могущество Шрила Прабхупады, вот этот принцип Санги, он тоже здесь работает, и подавляющее большинство людей, они как бы, понимаете, Шрила Прабхупада же не просто ИСККОН создал. То есть ИСККОН фактически это выражение принципа гуру. Не принципа шастры, а принципа гуру. То есть Прабхупада сделал две вещи. Он дал книги и создал ИСККОН. Это вот выражение двух начал, женского и мужского начала, да? То есть женское начало — это шастра, это, собственно говоря, само ну, вот это послание, которое осталось от Господа, его наследие. А ИСККОН — это выражение вот этого активного начала, проповеднического начала.
А? Ну, общество самого, которое будет.
Это не общество. Общество — это как бы продукт определенный. А ИСККОН — это линия преемственности, то есть это линия инициирования, передачи вот этого инициированного Прабхупады духовного знания. То есть ИСККОН будет существовать не как общество, а ИСККОН будет жить до тех пор, пока там проповедуют преданные. Пока преданные, ну как сказать, идут для того, чтобы рассказать людям об истинном смысле этих книг, вот до этих пор будет жить ИСККОН. Если преданные не будут делать, просто превратиться в очередную какую-то индуистскую организацию, религию, что-то такое. Это не будет ИСККОН. Поэтому суть ИСККОНа заключается в том, что преданные, чувствуя вот это откровение, чувствуя вот эту радость и блаженство от осознания, ну как бы воли Господа, Его милости, они говорят другим об этом. Вот это ИСККОН. А вовсе не то, что у нас там храмы есть, общины там или еще что-то. Это все просто порождение. Вот таким образом получается вот этот момент, да, что, собственно говоря, вот процесс карма-йоги, то есть карма-йога, как карма становится йогой, да, вот в этом же вопрос.
Да.
Карма становится йогой благодаря всего лишь навсего одному фактору. Встреча с человеком, который инициирует вас, дает вам вот это семя, вот эту энергию смысла, благодаря которой вы свою деятельность можете посвящать Господу. То есть вы как бы получаете инициацию в сознании Кришны. То есть инициация — это не обряд религиозный, инициация — это получение в сердце семени смысла жизни и деятельности. И вот когда преданный получает вот эту инициируется в смысл деятельности, он становится способным любую деятельность как бы из кармы превращать в йогу. Но если вот этого вот как бы носителя нету, то тогда карма-йога, она невозможна. Ну, по крайней мере, карма-йога как сознание Кришны, вот именно как чистая бхакти, то, что Шрила Прабхупада говорит в своих комментариях Бхагавад-гите, это становится невозможно. Вы можете сколько угодно пытаться там как-то все это посвящать Господу, но это будет просто аропа-ситха бхакти. То есть вы будете просто умствовать, что вот это все нужно Господу. Вот я тут, значит, пью водичку, я делаю это для тебя, Господь. Но это неплохо, это аропа. То есть это некое такое представленное бхакти. Но нужно ли это реально Господу? Господь принимает это как служение себе? Вы никогда не будете в этом уверены, потому что это существует просто на уровне вашего, ну, как сказать, благого намерения, да? Но это не обязательно будет так. Вот, чтобы, а вот именно переживание того, что я это делаю для Господа, это совсем другое состояние.